эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как Михаил Саакашвили написал грузинской мечте повестку первого дня последней сессии нынешнего состава парламента. 17 депутатов блокируют работу парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, добиваясь отставки генпрокурора. Безопасно ли открывать школы в условиях пандемии в Абхазии? Вопрос нашей рубрики «Голоса». Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не согласилась с заявлениями штаба оппозиционера, бывшего президента, претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарика, решившего создать партию «Вместе». «Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить», говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в телеграм-канале ее команды сегодня. «Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест. Именно поэтому начались забастовки. Именно поэтому протестуют все наше общество». Тихановская также выразила несогласие с утверждением штаба Бабарика, что первая задача, которая стоит перед нами, это конституционная реформа. Президент Александр Лукашенко, по словам Тихановской, пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки. Поэтому не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению такой реформы. Тихановская напомнила о главных требованиях протестующих в Беларуси: уход Лукашенко с поста, освобождение всех политзаключенных, прекращение репрессий, привлечение к ответственности их организаторов и исполнителей, а также проведение новых честных выборов. «Если границы будут закрыты для международных грузов, больше всего пострадает Беларусь», сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. «Экономика Беларуси сейчас на грани краха. Фактически это серьезная ситуация. И все, что они говорят или делают, нужно учитывать, потому что все превратится в бумеранг, прежде всего для них самих», отметил он. Так Линас Линкевичус отреагировал на ответ официального Минска на санкции, объявленные странами Балтии. Александр Лукашенко предупредил, что может закрыть границы в районе Бреста и Гродно. Линкевичус также отверг обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в том, что Литва недемократично действовала в отношении белорусского оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Вот что ранее заявил министр иностранных дел России.
«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требовании, которые они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают не совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь».
Матвей Линкевичус отметил, что Литва не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе Белоруссии, потому что не имеет на это права и не имеет таких намерений. «Единственное, во что мы вмешивались, это помочь тем, чьей безопасности и, возможно, жизни угрожала опасность. Их было более 60, не только Тихановская. Эти недемократические методы, о которых говорит Лавров, на самом деле были использованы против них», отметил министр. Линас Линкевичус также заявил, что предлагаемое Литвой решение белорусского кризиса – это новые, справедливые, демократические выборы. Экспертам ООН известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси во время задержания после выборов президента. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Эксперты ООН отмечают, что у них есть сведения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие, изнасилование резиновыми дубинками. При этом местонахождение и состояние здоровья, по крайней мере, 6 человек в Беларуси неизвестно их близким. ООН призывают власти страны прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.
Эхо Кавказа. Новости.
Венгрия должна отменить решение о закрытии границы за угрозы новой волны пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ильва Юхансен. Еврокомиссия считает, что решение Будапешта о закрытии границ нарушает целостность Шенгенской зоны. Венгрия с сегодняшнего дня закрыла для иностранцев границы страны из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Это первая страна Евросоюза, вновь закрывшая границы после смягчения ограничительных мер внутри Шенгенской зоны. Напомним, в марте нынешнего года, когда начался резкий рост числа инфицированных в Европе, границы закрыла большая часть стран ЕС. Такая ситуация возникла впервые после вступления в силу шенгенских соглашений. К концу июня границы были открыты, однако отдельные страны продолжают требовать от въезжающих граждан других стран ЕС или отправиться на карантин, или пройти тест на коронавирус. Внешние границы шенгенской зоны по-прежнему закрыты для граждан большинства стран мира, включая Россию и США. Исключение составляют обладатели вида на жительство или путешествующие по неотложной необходимости. На парламент Норвегии сегодня совершена масштабная хакерская атака, взломана электронная почта нескольких депутатов и сотрудников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление парламента страны. Ликвидацией последствий занимается Управление национальной безопасности Норвегии. Кто именно причастен к атаке, не уточняется. В конце июля Совет Евросоюза ввел санкции против 4 россиян, подозреваемых в кибератаках на институты ЕС. В санкционный список также попал главный центр специальных технологий ГРУ России. Его связывают с хакерской группировкой Sandworm Team. Как утверждается, эта группа атаковала разные правительственные ресурсы по всему миру и энергосистему Украины. Прокуратура...
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Первый день последней сессии депутаты грузинской мечты посвятили Михаилу Саакашвили. Например, бывший спикер Иракли Кобахидзе намерен дождаться его осуждения, как в Германии дождались осуждения фашистов. Эти и другие слова прощания с избирателями выслушала Мзия Парисишвили.
Тон задал Иракли Кобахидзе, бывший спикер парламента и исполнительный секретарь правящей грузинской мечты. Перед началом последней парламентской сессии в партийном офисе созвал брифинг и призвал все оппозиционные партии следовать стилю правящей силы, то есть вести предвыборную кампанию мирно и по утонченным европейским стандартам. И там же Иракли Кобахидзе выразил сожаление, что нацдвижение с 12% рейтингом остается первой оппозиционной силой, несмотря на то, что его лидер, третий президент Михаил Саакашвили, как выразился Кобахидзе, преступник, которого обязательно настигнет грузинское правосудие. Он надеется исправить ситуацию после выборов и сожалеет о том, что у отколовшейся от настижения Европейской Грузии тоже есть рейтинг в 3%, а у Альянса Патриотов в 5%. А все они, по мнению бывшего спикера, одна темная сторона медали. Но особенно его продолжал волновать Михаил Саакашвили, который недавно извинился за свои ошибки и обещал вернуться ради возвращения к власти, а не для искреннего покаяния, считает Иракли Кобахидзе. Кобахидзе сегодня еще раз пообещал, что Саакашвили как расхититель денег. Причастный к убийствам и оккупации грузинских территорий, обязательно предстанет перед судом. Иракли Кобахидзе посоветовал набраться терпения и в пример привел Германию.
У всего своя закономерность. Правосудию часто приходится ждать. К примеру, в Германии через десятилетия настал приговор против фашистов. В этом случае тоже может понадобиться время, но справедливость обязательно восторжествует, а такие тяжелые преступления не останутся безнаказанными.
О том, что Саакашвили преступник, что его извинения, крокодиловые слезы, продолжали говорить в первый день осенней парламентской сессии депутаты грузинской мечты. За Саакашвили ответила им депутат нацдвижения Тинатин Бокучава, назвав депутатов пешками Иванишвили, который сам является пешкой Путина. Вы в каждом втором выступлении говорите о Михаиле Саакашвили. Мы и сегодня, на 8-й и последний год вашего пребывания у власти, опять слышим то же самое. Вы не можете перенести искренность Миши, потому что вы не можете быть искренним, и вы не можете переваривать умение Миши созидать, потому что у вас самих этого нет. Вы не переносите взгляд Миши на лучшее будущее Грузии, потому что у вас самих нет никаких взглядов, кроме ненависти, злобы и зависти. заявила Тина Тинбокучава. С критикой на власть выступили и независимые депутаты Левенго Гичаишвили и Экабеселия, напомнив им, что они сохранили судейский корпус, который ассоциируется с правлением нацдвижения, что изменения в избирательный кодекс вносят сейчас, когда уже выборы на носу. «Вам нечем доказать, что вы чем-то лучше, чем прежняя власть. Вы сделали гораздо хуже для будущего страны», заявила депутат Экабеселия. Оппозиционные депутаты считают фарисейством инициированной грузинской мечтой поправки, предусматривающей уголовное преследование за запугивание и подкуп избирателей. Ведь в основном в таких нарушениях замечены сторонники правящей силы, а их, как показывает предыдущий опыт, ни в административном, ни в уголовном порядке не преследуют. Тем не менее, грузинская мечта, за которой остается большинство, намерена на этой неделе их принять, как еще одно подтверждение ее стремления провести справедливые и прозрачные выборы. Из-за начала предвыборной кампании парламенту придется работать в сжатые сроки и разобраться с законодательными хвостами за считанные дни. В последних заседаниях парламента не принимает участие спикер Арчил Талаквадзе. У одного из его охранников подтвердился коронавирус, и второй день, как он находится в самоизоляции. Его отсутствие, конечно же, на ход парламентской сессии не повлияло, однако не осталось незамеченным оппонентами власти. Депутат Европейской Грузии Георгий Канделаки обвинил ее в двойных стандартах. Талаквадзе в самоизоляции, при том, что простых смертных и приезжих иммигрантов распределяют в принудительный двухнедельный карантин. Заявление оппозиционера представители власти сочли неуместным. Парламентская сессия продлится до 4 сентября. То, что Михаил Саакашвили оказался в повестке первого дня парламентской сессии, для грузинских наблюдателей стало подтверждением того, что грузинская мечта свою кампанию снова будет строить на полемике с нацдвижением и Михаилом Саакашвили. За эти два месяца придется услышать немало крылатых фраз от политиков в адрес друг друга. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Проект российского оппозиционного деятеля Михаила Ходорковского «Досье» продолжает разоблачать Альянс патриотов Грузии. Новая порция документов, выложенных в сеть, раскрывает внутреннюю кухню подготовки партии к выборам при помощи российских политтехнологов. Прозападная грузинская оппозиция намерена через суд добиваться отстранения Альянса патриотов от участия в выборах. Владимир Унанян с подробностями.
Грузинский альянс патриотов в центре внимания СМИ. Проект «Досье», выявивший схему многомиллионного финансирования из Москвы пророссийской оппозиционной партии, обнародовал новые документы. В сети, в частности, оказалась переписка между российскими политтехнологами и представителями партии. Для раскрутки патриотов, по данным «Досье», в российском управлении по связям с ближним зарубежьем наняли близкого к Кремлю политтехнолога Сергея Михеева и московскую компанию «PolitSecrets», уже проводившую избирательные кампании под ключ в России, Кыргызстане, Казахстане и Украине. Среди документов финансовые сметы и предвыборные методички для оппозиционеров. Впрочем, достичь взаимопонимания с Кремлем грузинским оппозиционерам удается не всегда. Как показывают документы и переписки, российским кураторам нередко приходится спорить и даже ругать своих грузинских подопечных за недостаточную расторопность. Скрин письма представителя компании PolitSecrets Веры Блашенковой говорит о том, что кураторы не особо верят в потенциал Альянса патриотов.
«У меня нет ни одного адекватного объяснения для своего руководства, почему это не выполняется. Суть – это все равно, что прыгать в падающем лифте. Один или несколько человек не вытянет всю партию на системном уровне. Максимум, что тягачи смогут сделать – подтянуть результат до уровня 5-7% поддержки, когда все держится на суперответственных людях. Но перепрыгнуть результат даже в 10% голосов «за» с такой системой работы невозможно»,
говорится в письме. Грузинские оппозиционеры на такой тон реагируют несколько раздраженно, но по большей части соглашаются выполнять распоряжения политтехнологов.
«У нас есть и 5, и 10, и 30, и 50 человек, которые высказываются в поддержку партии не только в газете, но и по телевидению. Ведется запись этих людей. До конца недели будет записано минимум 50 человек. Вы получите их фотографии и информацию о них, профессия, сфера деятельности и так далее. Есть выдающиеся люди, которые являются членами нашей партии и открыто высказываются в поддержку партии, и их видеообращения будут идти по объективу весь сентябрь и октябрь. А пока рано».
Хотя, судя по письму Блошенковой, скорее уже поздно, но тем не менее предполагаемые расходы на предвыборную кампанию АПГ составляют по меньшей мере 8 430 625 долларов США, плюс 700 тысяч долларов на оплату работы политтехнологов. Хотя, согласно грузинскому законодательству, кандидатам и партиям запрещено получать пожертвования от иностранных граждан, компаний, международных и религиозных организаций, движений, госучреждений, а также от анонимных спонсоров. На этом основании прозападные оппозиционные силы Грузии призывают снять с выборов Альянс Патриотов. Соответствующее заявление в прокуратуру кандидата в мажоритарные депутаты от Европейской Грузии Лены Хоштария в следственном органе отклонили, перенаправив претензии к службе аудита. Теперь источники финансирования будет проверять профильное ведомство. Но в Европейской Грузии уже пообещали, они добьются дисквалификации патриотов через суд. Позицию партии озвучила Ирма Надирашвили.
Коллеги из грузинской мечты рассказывают всем о том, что в этой стране летают бабочки, цветут розы, как хорошо и безопасно жить. Но никто из вас не вспомнил об альянсе патриотов и связанных с ним проблемах. Если вы думаете, что быть в позе страуса полезно, то это не так. Этих людей проводят в парламент, и вы несете полную ответственность за то, что в грузинской политике есть группа, которая напрямую проводит интересы Кремля. Для этого не нужно много подтверждений. Документы, электронные письма опубликованы. Вам просто нужно посмотреть телевизор, затем прочитать эти документы и посмотреть, как администрация Путина советует этим людям, о чем говорить, какую стратегию использовать. Им выделяются деньги, но дело не в альянсе патриотов. Это ваша проблема. И мы, Европейская Грузия, выступаем с инициативой обратиться в Конституционный суд. Для этого достаточно 30 голосов депутатов парламента и потребовать снятия альянса патриотов с выборов.
В грузинской мечте любые контакты с альянсом патриотов отрицают, предпочитая максимально дистанцироваться от оскандалившейся партии. Правящей команде приветствовали проверку финансирования патриотов из Москвы. В самом альянсе настаивают, именно они являются единственной партией, которую поддерживает население Грузии.
У нас есть ключ к Сухуми и Цхинвали, поэтому вы должны нас поддержать. Мы можем защитить Аджарю от турок. И сегодня мы на первом месте. У грузинской мечты меньше 20%, у национального движения 3,5%.
Согласно данным досье, в своих переписках с российскими политтехнологами представители Альянса патриотов Грузии доказывают кремлевским кураторам, что именно они сместили Михаила Саакашвили с поста президента Грузии, а их партию на сегодняшний день поддерживает почти четверть избирателей страны. Впрочем, согласно опросам, рейтинг патриотов составляет около 3%. И судя по тону писем, в Москве уже склонны верить не своим подопечным, а негативным прогнозам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К осетинской теме. 17 депутатов намерены блокировать работу парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия до исполнения президентом Анатолием Бибиловым требования об отставке генерального прокурора Урузмага Джагаева. По их мнению, в текущих условиях невозможно полноценное и объективное расследование дела Инала Джабиева, смерть которого от рук силовиков вызвала протестную волну в Южной Осетии. Ирина Келексаева с подробностями из Цхинвали.
Накануне минимум 14 депутатов объявили, что не намерены возобновлять работу в парламенте, пока одно из главных требований протестующих – отставка генпрокурора – останется невыполненным. По словам депутата от партии Нахаз Давида Санакоева, это вынужденная мера, так как президент не готов предпринимать действенных мер против преступников в погонах, как того все последние дни требует и ожидает общественность.
На самом деле мы понимаем, к чему приведет, фактически к коллапсу приведет, но жить по-другому в этой республике невозможно. То есть после того, что произошло, после того, как то становится сейчас явно, после этого не предпринять какие-то меры против этих преступников в погонах, я не думаю, что жизнь сядет в какое-то нормальное русло.
Лидер Единства народа Владимир Келексаев в беседе с «Эхом Кавказа» сказал, что поддерживает эту инициативу группы парламентариев.
Ну, как вы знаете, мы направили к президенту письмо, чтобы прокурор он
звонил. Уже несколько дней это уже происходит, и он нас не слышит. И мы решили через парламент. То есть, если он не уволит прокурора, то мы будем блокировать работу парламента. Впереди еще должны представить кандидатуру председателя правительства. То есть, если мы не утвердим кандидатуру председателя правительства, то у них не будет председателя правительства. У нас другого выхода нет, чтобы блокировать парламент.
Сегодня депутаты приступили к сбору подписей под специальным заявлением о приостановке деятельности парламента Республики Южная Осетия до исполнения президентом Анатолием Бибиловым требований народа об отставке генерального прокурора Уразмага Джагаева. Парламентарии уверены, что только так может быть проведено объективное расследование последних инцидентов с избиениями подозреваемых в преступлениях лиц и смерти Инала Джабиева. Они требуют дать правовую оценку и действиям пока отстраненного от должности министра внутренних дел Игоря Нанеева. Накануне прокуратура распространила информацию о лицах, подозреваемых в смерти Инала Джабиева. Имена, фамилии, должности семи этих человек стали известны не только всей республике, но и пользователям сети за ее пределами. При этом юрист первого класса Эдуард Танделов, который обнародовал список, отмечает, что, цитата, «В настоящее время в адрес родных подозреваемых поступают явные угрозы физической расправы, уничтожения имущества. Следствием установлено, что они поступают не от потерпевшей стороны, а от других заинтересованных лиц, которые пытаются разжечь кровь месть между подозреваемыми и потерпевшими и расшатать общественно-политическую ситуацию в республике». Конец цитаты. Депутат парламента Давид Санаков, напротив, видит попытки власти затянуть процесс за счет сдачи исполнителей, объявленных семи человек, и спасти приближенных к власти влиятельных лиц.
Они продолжают нарушать закон. Они продолжают проводить какие-то действия, которые не совсем соответствуют букве закона, поэтому под руководством таких людей, которые, я думаю, что как раз их направляют в то или иное русло. То есть они хотят, чтобы уголовное дело было завершено вот именно так, как они этого хотят, чтобы некоторые виновные, чтобы не понесли наказание. И я думаю, что виновные те, которые им каким-то образом близки, чтобы они свалили всю эту вину, например, на те же семь человек, которых объявили всем. Они начали делать шаги, которые вносят еще больше непонимания в эту ситуацию. А если среди них окажутся люди, которые, например, один, два или там, а может все, я не знаю, но кто из них окажется, если кто-то из них окажется, например, непричастен к каким-то вот этим действиям, к тому, что произошло, к преступлениям вот эти, то как им дальше?
Депутат рассказал их у Кавказа о попытке штурма здания правительства участниками митинга накануне ночью после похорон Инала Джабиева. По его словам, такую реакцию вызвало сообщение госохраны президента о том, что не собирается выходить к митингующим.
Когда мы собрались вечером на вот этот сход, то есть когда люди пришли на площадь, мы встали, и каждый из нас сказал о том, то есть это из народа говорили люди, депутаты говорили о том, что не происходит тех действий, которые обещает президент громогласно, и мы не верим, что вместе вот с этими людьми, с генеральным прокурором нынешним, и с другими представителями, которые сегодня вот в этой системе, с ними можно добиться справедливого и полноценного всестороннего расследования. В итоге больше всего народ реагировал на то, что президент при таких условиях, где он сам обещает, что я это все расследую, опять возьму под свою ответственность. После этого всего народ говорил о том, что он должен уйти в отставку президента. Отвечали они. Поэтому, когда отправилось несколько человек, ну, скажем так, парламентеров, чтобы передать ему требования всехся, он сказал, что он к ним не выйдет. Он сказал, что никаких действий он предпринимать не будет. Все. И тогда, уже не дождавшись ничьих указаний, люди, которые там стояли, двинулись в сторону здания. Но, как мы узнали, президента вообще не было в здании. Он был у себя во дворе и играл в домино. То есть люди стоят, против них стоят вооруженные представители спецподразделений. Возможно, произойти любая ситуация. А человек сидел и играл в домино.
Если депутаты смогут набрать необходимое количество подписей, то парализованной окажется вся система государственного управления. На данный момент правительство республики указом президента отправлено в отставку. Утверждать новый представленный Бибиловым состав кабинета министров по закону должен парламент. На момент написания материала под заявлением поставили подписи 17 человек. Это половина депутатского корпуса. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Несколько дней назад в сети Facebook появилось видео, снятое жителями абхазского села Цебельда, на котором запечатлен момент стрельбы из артиллерийского орудия по горе Сахарная голова на территории цебельдинского историко-архивного заповедника. Вместе с видео был размещен пост одного из сухумских блогеров, который назвал стрельбу в Цебилиуме из тяжелых орудий вандализмом. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
28 августа абхазский блогер Рой Нагарба разместил у себя на странице в Фейсбуке видео того, как артиллерийский снаряд бьет прямо в гору. Видео он сопроводил текстом, в котором написал: «Уничтожение культурного наследия. Иначе не назовешь этот вандализм. Страдает уникальное сооружение Цебилиум, которое находится в 250 метрах от попадания снарядов. Спасибо всем, кто с утра отреагировал и остановил стрельбу из тяжелых орудий. Министерство культуры вплотную займется этим вопросом и, надеюсь, поставит жирную точку. Нужно комплексное решение, иначе мы лишимся уникального сооружения эпохи зарождения Абхазского царства». В комментариях под постом люди писали, что от стрельбы потрескались стены домов в селе, находящемся в 500 метрах от полигона, и выкладывали фотографии домов. Каждый год во время проведения учений на военном полигоне в Цебельде, в которых участвуют военные Министерства обороны Абхазии и 7-й российской военной базы, встает вопрос сохранности объектов Цебельдинского историко-архитектурного заповедника. Шандр Кайтан, археолог, младший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, рассказал о значении Цебельдинского заповедника и дал негативную оценку существованию полигона в непосредственной близости от него.
Территория полигона нынешнего находится непосредственно на территории заповедника. Да?
В чем его ценность?
Сама крепость Цебилиум, а также в заповедник входят другие историко-культурные объекты. Это холодный грот, вы знаете, да, палеолитическая стоянка там есть. Ерзиульская крепость, которая намного ниже стоит. Где сейчас находится полигон, это вот Мрамба называется, населенный пункт. Когда-то он был населен, но сейчас там находится вот полигон военный. Этот полигон используется как нашими военными, так и вот российскими военными тоже. Рядом очень много памятников и археологических, и архитектурных. Даже люди просто проживают там рядом. Думаю, что им дискомфортно, когда взрывают там, не знаю... Там, вы знаете, есть гора Сахарная голова, называется. На Сахарной голове есть святилище. И практически у подножия этой горы вот находится полигон. И бывает такое, что вот непосредственно на эту гору тоже попадают снаряды. Мы как археологи, историки, вот нам тоже не безразлично, что находится там вот полигон на самом деле.
По словам Шандора Кайтан, заповедник был создан в советское время и потом воссоздан указом президента в 2004 году. Он внесен в список историко-архитектурных заповедников, но его границы не утверждены до сих пор, а военный полигон находится в границах бывшей его территории. Примерно в 8 километрах от военного полигона находится и мемориальная усадьба семьи Вороновых Ясочка. Светлана Хочулава, вдова известного абхазского археолога Юрия Николаевича Воронова, который на протяжении многих лет проводил раскопки в Цебельде и был директором одноименного заповедника, рассказала о том, что происходит в мемориальном музее семьи Вороновых в Ясочке.
Я знаю только о том, что происходит в усадьбе Ясочка. Это имение семьи Юрия Николаевича Вороновых. И музей, который был еще в советские времена организован. Два дома там. Дома постройки 19 века. Они уже сами представляют собой историческую ценность. Дома пустые были, все вынесено оттуда. Музей, естественно, восстановить это, об этом речи и не может быть. Сначала было просто пусто, но чисто. Потом тогда скот стал заходить, лошади, коровы, дом весь изгадили. Год назад, летом, я и Юрий Николаевич, брат, нейрохирург, профессор из Питера, который тоже уроженец Цебельды, тоже там вырос, мы с ним поехали туда, и там очень была ужасная картина. Все абсолютно окна были прострелены, стекла, двери оторваны, везде валялись гильзы от автомата. У меня даже есть несколько, я собрала. Там их много, я две штуки взяла. полный солдатский набор. Сухой спирт я тоже привезла, спички вот такие, как солдатам выдают. То есть это явно там резвились солдаты. Видимо, когда им делать нечего, вот они так себя ведут. Несколько раз я писала об этом в Фейсбуке. Люди очень возмущались, но, видимо, наши сильные мира сего это не видят и не слышат, и не хотят ни видеть, ни слышать и знать.
Абхазские военные говорят, что военный полигон в Цибильде находится в совместном пользовании Министерства обороны Абхазии и российской военной базы, и на данный момент стрельбу по Сахарной Голове вблизи Цибилиума не комментируют. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
В Северной Осетии сегодня началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер один города Беслан, который произошел в 2004 году. Первыми к разрушенному зданию спортзала, которое превращено в мемориал, в 16-ю годовщину пришли родственники погибших и пережившие трагедию бывшие заложники. Напомним, 1 сентября 2004 года в здании школы в Беслане были захвачены более 1100 человек, среди которых школьники, их родители, учителя и другие участники линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за нападение впоследствии взял на себя Шамиль Басаев. Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм здания школы, в результате которого погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остается таковым по сей день. По официальным данным, были убиты все захватившие здание террористы, кроме одного, Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был впоследствии приговорен к пожизненному заключению. В Армении от алкогольного отравления умерли 10 человек. Несколько человек в тяжелом состоянии, как сообщает радио Азатутюн со ссылкой на Минздрав страны. Большинство случаев произошли в Армавирской области. По информации СМИ, все пострадавшие употребили водку незаводского производства, что предположительно могло стать причиной отравления. В доме предполагаемого виновника гибели 10 человек обнаружено около 200 литров самодельной водки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Мужчина задержан. 17 депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявили о приостановлении деятельности законодательного органа до исполнения югоосетинским президентом Анатолием Бибиловым требований об отставке генерального прокурора Урузмага Джагаева. Соответствующий документ опубликован депутатом Давидом Санакоевым. Цитата: «Считаем, что в условиях нахождения Джагаева в должности генпрокурора невозможно проведение полноценного и всестороннего расследования причин смерти Джабиева Инала», сказано в заявлении. Югоостинский общественник Тимур Цхурбати рассказал подробности инцидента, в результате которого он был госпитализирован в Цхинвальскую больницу. Как сообщил Цхурбати, причиной нападения стали его комменты под видеообращением экс-президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойте.
Новости представила Нана Плеева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Для стабилизации финансового рынка Национальный банк Грузии в этом году провел валютные интервенции в объеме 330 миллионов долларов. Рекорд в Нацбанке объясняют неординарностью ситуации. Ираклио Рагвелидзе ищет и находит и другие объяснения.
Согласно последнему отчету Национального банка Грузии, по итогам 7 месяцев номинальный обменный курс лари снизился на 7,3% по отношению к доллару США. Падение национальной валюты регулятор пытается сбить валютными интервенциями. На последних валютных торгах 27 августа Нацбанк продал 40 миллионов долларов США по курсу 3 лари 8 тетри за 1 доллар. Всего с 13 марта по 27 августа Нацбанк выбрал выбросил на рынок $330 миллионов. За этот период было проведено 11 интервенций, причем только в марте на $100 миллионов. Аналогичная ситуация складывалась в Грузии лишь однажды, в 2010 году, когда за год Нацбанк продал такую же сумму, но на 33 аукционах. Анализируя нынешнюю динамику, специалисты ожидают абсолютного рекорда в ближайшие дни. Президент Нацбанка Коба Гвенетадзе объяснил интервенционную активность необходимостью преодолеть дисбаланс между спросом и предложением.
У нас отрицательное торговое сальдо в частном секторе в этом году, поскольку экономика находится в рецессии из-за пандемии и не может генерировать приток иностранной валюты. С другой стороны, правительство привлекло довольно много валютных средств и помощи, которые поступили в резервы Нацбанка. У частного сектора сальдо притока иностранной валюты отрицательное, у государства положительное. И чтобы сбалансировать это, мы осуществляем поставки валюты на рынок.
Пояснил Коба Гвенетадзе. По мнению финансиста, профессора Университета Европы Гочи Тутперидзе, интенсивные интервенции на валютном рынке служат одной цели – сохранение целевого уровня инфляции в условиях, когда обменный курс становится нестабильным под воздействием внешних шоков.
Разумеется, в условиях политической и экономической турбулентности Нацбанк будет всеми средствами поддерживать существующий курс, чтобы не стимулировать усугубление драматичной ситуации. Разумеется, грядущие выборы внесут свою нестабильность на валютном рынке, так как в ходе предвыборной кампании на рынке появится большое количество ресурсов, хотя я не ожидаю драматических изменений курса. Политика Нацбанка тесно согласована с МВФ, привлечены новые резервы. Регулярные интервенции преследуют и другую цель, чисто психологическую, чтобы загасить зародыш и ажиотаж на валютном рынке.
С другой стороны, причиной рекордных валютных интервенций в условиях рекордного падения спроса, а значит и импорта, является непростое положение грузинского бизнеса, который вынужден скупать валюту, чтобы расплатиться с внешними обязательствами, убежден специалист. Необходимо отметить, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие экономики региона. По итогам 7 месяцев национальные валюты стран обесценились в отношении к доллару в следующих пропорциях. Украина 11,5%, Армения 12%, Азербайджан также 11,5%, Турция и Российская Федерация по 2%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии занятия начались не во всех 253 средних школах. Одна из них откроется только через неделю из-за того, что учебное заведение на карантине из-за коронавирусной пандемии. Какой еще отпечаток наложила пандемия на начало учебного года в самопровозглашенной республике, расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В этом году, как известно, почти все привычные нам события и явления жизни оказались сопряжены с ограничительными мерами по противодействию коронавирусной пандемии. Сегодня в Абхазии открылись 152 средние общеобразовательные школы из 153. Сухумская школа номер 6 будет находиться на карантине до 7 сентября. В школы пошло более 2500 первоклассников, но их списки будут пополняться до 15 сентября. Нынешний день знаний стал и днем новых знаний о том, как на практике стали выполняться направленные Министерству просвещения и языковой политики 17 августа предписания рекомендации санитарно-эпидемиологической службы Абхазии по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Эти рекомендации в абхазском обществе и местных СМИ были встречены весьма неоднозначно. Если, к счастью, их все легко согласились, то часть была встречена в штыки, а часть многие посчитали просто невыполнимыми, не отвечающими реалиям. Но за минувшие две недели многое прояснилось уже само собой. Торжественные линейки прошли только для первых и одиннадцатых классов. Ученики остальных классов сразу же отправились на уроки. Мама одной сухумской третьеклассницы поделилась вот таким голосовым сообщением, которое разослала послала накануне на гаджеты родительниц, классная руководительница ее дочери.
Добрый день, девочки. Завтра, да, мы идем в школу. Как обычно, в 9 вы приходите с 7, но родители не заходят в школу. Я сама спущусь, встречу детей, а вы будете их ждать внизу во дворе. Будет у них один урок. Урок длится 35 минут. Каждый ребенок должен иметь с собой бутылочку с водой и влажные салфетки. Это обязательно.
Ну вот, что касается рекомендации довести количество учеников в классах до 18-20, третьеклассницы 28 учеников. И дней 10 назад родителям пришло сообщение, что он будет разделен на две части для учебы, первую и вторую смены. А деление будет происходить по алфавитному порядку. Девочка открыла фотоальбом со снимками своих одноклассников и долго рассуждала вслух о том, с кем из них попадет в одну смену. Но через несколько дней пришло сообщение, что этого разделения не будет. Но вот в таких школах, как Сухумские, 2, 4, 10, классах бывает и больше 40 детей. Какой выход нашли там, не берусь пока сказать. Решил поговорить сегодня с Заирой Доржане, педагогом истории 2 школы города Пицунда. Как там подошли к выполнению рекомендаций СЭС, учительница рассказала.
Будем выполнять указания СЭС. Это естественно, да. Что нужно. Нужно их соблюдать, чтобы не заразиться. Но у нас катастрофически не хватает классов. И поэтому младшие классы у нас работать будут в 2 смены. В школе никто не помогает. Раньше нам оказывала поддержку администрация. У нас замечательный глава администрации Алхас Валикович Шамба, который нас поддерживает. Но финансировать администрация нас не может. Нас перекинули в Горано. В Горано финансирования тоже нет практически. И поэтому мы сами своими силами будем покупать какие-то санитайзеры, какие-то средства, будем все обрабатывать, как это положено. Но детей оградить друг от друга мы не сможем. Сделать 2 входа, как это положено, это нереально. У нас на первом этаже занимается младшее звено, среднее звено идет второй этаж, и третий этаж идет старшее звено. В старшем звене у нас как бы все это уже сформировано, там классы небольшие. Среднее звено идут классы переполненные, там по 30 человек. Куда деть детей? У нас не хватает учителей. Мы бы сделали 2 смены, но некому преподавать. У нас все учителя работают, ну, практически там большая часть, это где-то ближе к 1,5 ставкам, может быть 24 часа, 23 часа, 25 часов. И как же потом еще нагружать себя до 30 часов? Так кто нам будет это оплачивать? И сколько же учителю надо сил иметь, если учесть то, что у нас очень мало молодого поколения. Ну, в основном это средний возраст вот, и за 65. Скажи, может, человек 10.
Ну вот их без них можно?
Нельзя. Нельзя. У нас филологов не хватает, у нас трудовиков нет, у нас один учитель труда уже в 70 лет возрасту.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В продолжении темы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, опасаетесь ли вы отпускать детей в школу в связи с пандемией? И правильно ли сейчас вообще открывать школы?
Пандемии особо не опасаюсь. Учу ребенка соблюдать обычные правила гигиены. Но считаю, что пойти в школу – это меньшее зло, чем оставлять их дома и находиться с ними дома. Потому что работающим родителям очень сложно обучать своих школьников в домашних условиях. Поэтому школа даже в условиях пандемии для меня – выход.
Какие меры вы собираетесь предпринимать в семье в связи с тем, что дети будут ходить в школу?
Как обычно, переодеваться в домашнюю одежду, мыть руки. Может быть, чаще это мы сейчас делаем, чем обычно. У ребенка есть с собой бактерицидные влажные салфетки. Их просили, кстати, в школе. Учу меньше обниматься, как-то пытаюсь донести это до детей. Но это сложно, потому что они очень активны. И Зоя.
Естественно, я опасаюсь, потому что у меня 2 детей. Насчет правильно или нет, не знаю. Но должны быть какие-то меры защиты, санитарно-эпидемиологические. вот эти все службы должны наблюдать школы, сады, приходить, обрабатывать коридоры, санузлы. Я считаю, учителя должны быть в масках. Да, возможно, это какой-то дискомфорт, но, по крайней мере, защитит и детей, и учителей как-то, возможно, обезопасит.
После того, как была открыта граница, и никто не соблюдает никакие ограничительные меры, уже разницы нету. Пойдет он в школу, не пойдет он в школу. Ну, как бы не пойдет в школу, еще и обучение остановится. Поэтому либо ограничительные меры по отношению ко всем, а такие частичные, непонятно какие, я считаю, что нет смысла.
Обещали в школах измерять температуру детям. Вот это, конечно, радует, потому что бывают, когда родители недолеченных детей приводят в школу или не обращают внимания на первичные симптомы, когда у детей уже температура, и они заразны не только коронавирусом, но и ОРВИ, гриппом. Может быть, это оградит не только от коронавируса, но и от других каких-нибудь вирусных или инфекционных болезней наших детей. Меня зовут Майя.
Да, я опасаюсь. Сейчас ощущаю полную неготовность наших школ принять наших детей. Неготовность в смысле их защиты именно с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации. Те предписания, рекомендации, которые были даны, как я вижу, на сегодняшний день пока не реализованы. В школах нет элементарнейших средств защиты, таких как доступ к элементарным вещам, к воде, то есть частое мытье рук предписывается детям, наличие мыла, туалетной бумаги, вот таких вот элементарных средств защиты, термометрия, которую необходимо проводить до захода детей в школу.
Какие меры вы сами собираетесь предпринимать в своей семье в связи с тем, что вот дети будут ходить в школу?
Я в первой неделе давать ребенку маски, хотя я понимаю, что маски не будут использоваться детьми в наших условиях. Естественно, будем мерить каждый день температуру перед выходом ребенка в школу. Какими-то действиями своими мы можем помочь и самой школе в приобретении каких-то средств защиты, помочь проводить уборку помещений. Инна Барчин.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Грузинские театры готовятся к открытию нового посткарантинного сезона. С марта все они из-за пандемии были закрыты, а с 1 октября, согласно решению Межведомственного координационного совета, смогут снова принять зрителей, хотя и по новым правилам. Каков он, новый театрально-коронавирусный этикет, и как к новым правилам относятся сами представители сферы, расскажет Анастасия Славинская.
Насколько я знаю, наш театр не останавливался никогда, даже во время войны, говорит директор театра имени Котэ Марджанишвили Екатерина Мазмишвили. Коронавирус в этом смысле оказался изощреннее. В марте театры перестали принимать зрителей. Театральная сфера, как и практически все другие в Грузии, ушли на карантин. Это было очень трудно, в том смысле, что театру нужно было сохранить спектакли, труппу, состояние театра. Второе, пандемия очень ударила по финансовой стороне. Третье, у нас не было возможности проводить репетиции. А еще ко всему какой-то страх, неопределенность. Это было самое сложное, когда ты ничего не знаешь. Очень важным было, когда в июле, после снятия отчасти ограничений, мы смогли возобновить репетиции. Процесс как-то оживился. В октябре театр Марджанишвили откроет новый сезон премьеры. Пока название спектакля держат в секрете, но есть небольшой спойлер. Это постановка по Достоевскому. Будет и еще одна премьера, вернее, ее вторая попытка. Спектакль по повести Толстого «Крейцерова соната», прежде чем уйти на карантин в Марджанишвили, успели сыграть всего пару раз. Сейчас репертуар театров составляется с оглядкой на новые правила. Согласно ним, антракты теперь отменены, а продолжительность нахождения зрителей в театре не должна превышать 3 часов. Плюс остается ставший уже стандартными правила для закрытых помещений. Термоскрининг и дезинфекция рук на входе, а также соблюдение дистанции. Зрители теперь будут размещать в залах через одно кресло. Пока это не те правила, которые мы не смогли бы выполнить. Конечно, посещаемость сократится из-за необходимости соблюдать дистанцию. Надеемся, что скоро мы сможем полноценно восстановить работу, потому что сейчас мы вынуждены оставить всего несколько спектаклей в репертуаре. 7-8. Те, которые с одним или двумя антрактами и для более более 3 часов временно законсервированы. Рассказывает директор театра Марджанишвили. Когда вся культурная жизнь в марте переместилась в виртуальную реальность, группа культурных лидеров создала онлайн-платформу, которая объединила более 600 представителей креативной индустрии. Тогда же в этой группе было проведено исследование, в котором приняли участие артисты, арт-менеджеры, люди, участвующие в культурном производстве. Этот анализ показал, в результате пандемии 45% опрошенных оказались без средств к существованию, говорит соучредитель онлайн-платформы Нина Цветланадзе.
В самом начале кризиса первый удар, так сказать, приняла на себя именно эта сфера, потому что в первую очередь были закрыты театры, отменены кинопоказы, отменены выставки и так далее. То есть представители креативных индустрий, творческие люди, скажем так, да, они первыми оказались под ударом. И, к сожалению, это именно та категория людей, которые последними возвращаются, так сказать, к своей работе, а причем возвращаются в очень урезанном режиме, с большими ограничениями.
Сколько времени театру, кино и другим креативным индустриям понадобится, чтобы оправиться от этого удара, сказать сложно. Впрочем, как говорит Нина Цветланадзе, по предварительным прогнозам, это может занять до 2 лет.
Для того, чтобы мы вернулись в исходное положение, которое у нас было в марте, нам понадобится от года до 2 для того, чтобы просто вернуться туда, где мы были, не говоря уже ни о каком развитии, к сожалению, и ни о какой дополнительной прибыли.
Может ли эффект коронавируса повлиять на стоимость билетов? Естественно, может. Правда, здесь надо учитывать, что и платежеспособность людей ввиду кризиса сейчас также сократилась.
Да, безусловно, понятно, что, допустим, тому же кинотеатру, который имеет достаточный доход, вдруг этот доход полностью прекратился на целых 3,5 года, а это очень много, понятно, что каким-то образом нужно эти ресурсы, так сказать, возвращать. И понятно, что одна из возможностей – это увеличение цены на билет. Но тут другой момент, оборотная сторона этой медали в том, насколько потенциальные зрители, которые хотят прийти в театр, смогут себе позволить прийти в театр или в кино, допустим, в случае, если цена на билет будет увеличена.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, в Грузии 15 сентября работу смогут возобновить кинотеатры, а с 1 октября – театры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Картинки с выставки.
Последняя неделя августа порадовала Сухуми сразу несколькими культурными событиями. В прошлый четверг на городской набережной прошла персональная выставка художницы Екатерины Гуськовой, а в пятницу на площадке Русского театра драмы и арт-фойе моноспектакль актрисы Ирины Делба под названием «Самый счастливый день». С подробностями наш корреспондент Дарья Пабба.
Выставка Екатерины Гуськовой прошла в самом центре городской набережной, на фоне 2 гостиниц – «Абхазия» и «Ориенталь», которые были очень популярны в советское время и привлекали сотни туристов каждое лето, а сегодня носят лишь декоративный характер. По признанию художницы, договориться о проведении экспозиции в выбранном месте не составило труда. Ей нужно было только поставить в курс дел администрацию города и в день выставки установить свои работы на постаменты, мольберты. Было показано 8 больших полотен, над которыми Екатерина Гуськова работала последние 3 месяца. Сюжет у всех картин общий – атмосфера родного художницы Сухума. Здесь есть вид на город из подъезда ее дома, золотые рыбки из бассейна в одном из парков, домашний питомец, кошка по кличке Пятнышко, лениво развалившаяся в ножках бордового кресла, клумба с агавами и кактусами из местного ботанического сада и желтая ваза с выращенными мамой художницы цветами. При этом все работы написаны в авангардной стилистике с использованием чистой неоновой палитры, масляных и акриловых красок. По признанию художницы, для нее это первый опыт такого рода, ведь обычно она работает в пастельных тонах.
Честно говоря, мне захотелось попробовать что-то нового. Обычно я стараюсь вкладывать в свои работы четкий рисунок и очень заморачиваюсь над работами. А мне захотелось сделать что-то более легкое, то есть простые формы и простые линии, более свободно написанные работы. И для этого мне просто захотелось использовать яркие краски, потому что немного уже наскучило делать что-то такое пастельное. Я решила сделать такой эксперимент. И первая работа была работа с креслом в джазовом таком стиле. Ну и затем я стала просто накладывать чистые тона, то есть в принципе чистые тона я в своих работах никогда не использую, я всегда их смешиваю, что тоже не характерно для меня.
Экспозиция, на которой можно было увидеть новый виток творчества Екатерины Гуськовой, была доступна зрителям всего один вечер. Организовала художница эту выставку, или как она сама ее называет, вернисаж «Однодневку», для того, чтобы сделать вечер гуляющих по набережной людей чуточку приятнее и ярче. На следующий день после выставки, в прошедшую пятницу, на площадке Русдрама «Арт-фойе» актриса Ирина Делба отыграла моноспектакль. Он получил название «Самый счастливый день» и был создан по одноименной прозе писательницы Виктории Токаревой, которая прославилась тем, что создала сценарий для таких известных советских фильмов, как «Джентльмены удачи» и «Мимино». Когда Ирину Делба приняли в труппу Русдрама в конце прошлого года, у нее в репертуаре был только один спектакль – «Кёджинские перепалки». И молодой актрисе хотелось заявить о себе, создав что-то новое и отражающее ее саму. Идея же взять за основу прозу Виктории Токаревой подсказала педагог из Театрального института имени Бориса Щукина, где Ирина Делба училась. Легкий и забавный текст как нельзя лучше подошел для задумки актрисы. Моноспектакль длился всего 40 минут, но, несмотря на это, постановка все равно была очень энергозатратной. Ирина Делба объяснила, почему.
Это очень сложно, потому что, когда спектакль и у тебя есть партнер, ты всегда, если что-то не то, ты можешь за него спрятаться. Потом такого количества текста, мне говорю, ни в одном спектакле у меня никогда не было, да и я не знаю, у кого есть. И да, всегда можно как бы спрятаться за партнером, он тебя может вытащить. И вообще, когда рядом кто-то есть, ну, ты как бы более спокойно себя. Здесь, когда ты один, ты понимаешь, что если ты лажаешь, то ты лажаешь, и не на кого облокотиться. И в этом плане сложнее и смелее. Это такую смелость надо иметь, чтобы выйти одному, мне кажется. У меня долго ее не было, а потом она появилась.
И вы как дети. Бабушка Коля. Папа ствол. А я лес, который тянется к солнцу. И нам было невыразимо прекрасно. Конечно, это не самый счастливый день в моей жизни. Просто счастливый. А самого счастливого дня у меня пока еще не было. Он у меня впереди.
Чтобы украсить вечер, Ирина Делба пригласила певицу Ариану Мамацеву. Она разбавила объемный текст спектакля известными советскими хитами, которые хорошо сочетались с текстом «Самого счастливого дня», трогательно описывающим эпоху, которая давно ушла. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Памба из Сухума.
Картинки с выставки.
И завершает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Родители скончавшейся при неустановленных обстоятельствах программистки Тамар Бачилиашвили обещают начать бессрочные акции протеста с 10 сентября, если до этого следствие не назовет имена людей, которые, по мнению семьи Бачилиашвили, вывезли девушку из дома. Ее мать Теона Тамазашвили уверена в том, что в деле замешаны высокопоставленные чиновники, занимавшиеся нелегальной международной торговлей оружием, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge.
Я призываю власти Турции и Азербайджана заинтересоваться и потребовать файлы тех трех высокопоставленных чиновников, которые случайно расшифровала моя дочь. Речь шла о том, как поставлялось оружие на Карабахскую войну,
заявила Теона Тамазашвили. Этим заявлением заинтересовались армянские СМИ. Журналист издания «Лрагир» Наира Айрумян в одной из своих статей написала:
примечательно, что мать Тамар призывает поинтересоваться Азербайджан и Турцию, а не Армению. Неужели ей точно сказали, что поставки осуществлялись армянской стороне, а не азербайджанской? Это может свидетельствовать о том, что данная акция – очередная операция турецких спецслужб в Грузии, призванная помешать созданию грузино-армянской оси безопасности. Азербайджанские и турецкие спецслужбы действуют в Грузии открыто, и власти этой страны не могут ничего с ними поделать.
Заявление Теоны Тамазашвили прокомментировал президент Ассоциации международной защиты прав человека Эмзар Сабанадзе. В интервью Амбебидже он сказал:
необходимо допросить эту женщину, она обязана назвать свои источники. Самое главное, что этот человек прямо требует, чтобы к этому делу подключились Турция и Азербайджан и запросили информацию. Эта женщина практически назвала нас стороной конфликта и помощником Армении,
сказал Сабанадзе и назвал действия Теоны Тамазашвили антигосударственными. Национальный центр оценок и экзаменов опубликовал информацию о зачислении абитуриентов и распределении грантов. В 2020 году в высшие учебные заведения поступили 29 614 человек. Около 1000 из них получили 100% государственное финансирование. С несколькими из таких абитуриентов пообщались журналисты интернет-журнала «Мшобляби.дже». На вопрос издания, достаточно ли знаний, полученных в школе, для того, чтобы получить такие результаты на экзаменах, поступившая в университет имени Джавахишвили Мари Гвиниашвили ответила.
«Я готовилась к этому с репетиторами, и я рассчитывала на полное финансирование. Могу сказать, что полученных в школе знаний было бы недостаточно для такой успешной сдачи экзаменов».
Схожего мнения придерживается и поступившая в Госуниверситет имени Ильи Чавчавадзе Нино Китесашвили.
«Школа дает знания для того, чтобы абитуриент смог лучше освоить материал и программу. Однако, если бы я не училась с репетиторами, думаю, я не была бы так уверена в своих силах на экзамене».
Всего Мшобляби.дже пообщались с 9 получившими 100% государственное финансирование. Все они утверждают, что им приходилось нанимать репетиторов перед экзаменами. Сарго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.